Здравствуйте, сегодня четверг, 13 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Россия продолжает обстрелы украинских городов. Приходит все больше сообщений о гибели в Украине мобилизованных резервистов. Страны, поддерживающие Украину в борьбе с российской агрессией, договорились о предоставлении украинским войскам современных средств противовоздушной обороны. Приведет ли подрыв Крымского моста к чисткам в Федеральной службе безопасности России? Также сегодня.
На любую ядерную атаку против Украины последует ответ. Не ядерный ответ, но это будет военный ответ такой силы, что российская армия будет уничтожена.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал, каким будет ответ на возможный ядерный удар России по Украине. Российские войска продолжают обстрелы гражданских объектов в Украине. Только в Авдеевке в Донецкой области в результате обстрела вещевого рынка погибли не менее 7 человек. Сегодня были обстреляны Киевская и Запорожская область. В Николаеве снаряд попал в жилой дом, там ведется разбор завалов. По сообщениям из Белгорода, на один из жилых домов упали обломки ракеты, сбитой российскими силами противовоздушной обороны. О пострадавших не сообщается. Начали поступать официальные подтверждения гибели в Украине только что мобилизованных резервистов. Издание «Ура.ру» сообщило о смерти сразу 5 резервистов из Челябинской области, сославшись на данные, предоставленные областным правительством. А телеграм-канал «Сота» опубликовал аудиозапись разговора с мобилизованным российским солдатом. Он рассказал, что находится в поселке Солоте Белгородской области, где более 100 таких же резервистов, как он сам, отказываются ехать в Украину, как он выражается, отбивать лиман. Давайте послушаем эту запись.
Это все были Брянская область. Ну, все говорят, что это правда. Кто говорит, что это неправда, не верьте. Но отправилось около 100 с чем-то человек. Один остался живой, находится в госпитале. Но они были, как вам сказать, они не ждали ни подготовок, ничего. Они типа как добровольцы. Но все равно никто не хотел, потому что всем сказали, что все равно уедут туда. И вот сейчас тоже человек мне показывает от адвоката или от юриста сообщение, то, что тот человек, который не подписал контракт по мобилизации, он имеет право вернуться домой, потому что мы никто ничего не подписывали, никакие документы. Мы подписали это 4 документа. Это 2 документа было на пособие и удовольствие, ну это деньги, да, на карту, которая будет приходить. И 2 документа, рапорта мы подписали на свою должность. Все, никаких контрактов у нас вообще ничего не было. Мы отказались от подписывать. Да, нам предлагали контракты. Мы отказались все. Ну, там есть пару человек, которые подписали. Но большинство все отказались. У нас просто в военнике стоит приказ Путина, то, что мобилизация, так, подписана с печатью. И то, что мы просто прикомандированы или просто состоим в части, которая находится в Клинцах. Все. Больше у нас ничего нету. Тоже не будем вместе сидеть, потому что не хотим мы этого. Куда нас посылают? У нас ни опыта, ничего нету. Больше ста человек нас. Все Брянская область, да. Все, вот, со всей Брянской области все люди. И село Солоти, да, Белгородская область. Мы находимся здесь. Все, мы собрались кучу, и ничего не мы это. И все делаем так, хотя бы что-то нормально все было. Мы все будем делать, чтобы мы не уехали. Мы хотим просто хотя бы с этой белгородской части уехать туда, куда нас призвали, в Клинцы. Хотя как наших ребят, 100 человек, отправили по домам пройти военную эту комиссию, нормальную, а не вот эта санчасть, которая сидит доктора, и не знаю, что это за доктор вообще. Хотя бы этого добиться, чтобы мы вернулись туда, там уже хотя бы подготовку какую-нибудь месячную. И как было обещание, кто все говорят, ну, что нас хотя бы на границу кидать, защищать нашу границу. Не куда-то там в эти бои, просто придарки, стрелять половину никто не умеет. Один раз на полигон сходили. И вчерашний разговор с майором был, который сказал, если что, хоть сегодня ни в кого не поедете, но все равно вы туда приедете. Говорит, я вас найду, хоть над вами издеваться буду.
Позже телеграм-канал «Сота» опубликовал еще одну аудиозапись, на которой, в случае, если она подлинная, командир воинской части, в том числе с помощью угроз, уговаривает резервистов не отказываться ехать на фронт. Действительно ли в поселке Солоте существует воинская часть, куда свозят резервистов? Достоверны ли данные о потерях, о которых вы только что слышали? Я спросил об этом своего коллегу, журналиста-расследователя Марка Крутого.
Да, такая часть действительно есть. Это известный военный городок под Валуйками, в Салоте. Он был построен в 1917 году, и там действительно размещается сейчас очень много резервистов. Были ли эти 100 человек, которые отказались воевать, так же, как и были ли еще 200 человек, которые, как утверждают эти 100, поехали воевать, и все погибли, кроме одного, мы точно утверждать не можем. Я поговорил с людьми, которые в этой части находятся, они говорят, что про такую историю ничего не слышали. Но некоторые детали в рассказе вот этих вот резервистов-отказников из Брянска, они действительно совпадают с другими деталями, которые удалось выяснить про этот полигон в Салоте. Мы действительно знаем, например, из видеотрансляции одного из призывников, который там работает водителем, что оттуда отправляют группы резервистов в сторону Лимана, города, недавно отвоеванного Украиной, который Россия хочет вернуть себе. По крайней мере, этот момент совпадает с тем, что рассказывают люди из Брянска. Но мы видим, что уже и Министерство обороны, в общем-то, само официально начало признавать первые смерти мобилизованных. Вот сегодня министр обороны Шойгу это сделал. Была новость из Челябинска, подтвердившаяся о том, что несколько человек туда везут из мобилизованных, уже погибших. Юрист Павел Чиков написал в Телеграме о том, что петербургский адвокат, который как мобилизованный отправился на войну, погиб. Потихоньку вот такие случаи уже начинают подтверждаться. Может быть, и не в таких больших количествах, про 100 человек сложно судить. Но вот еще мы вчера видели видео из Сватова, это тоже город неподалеку. Основная, так сказать, следующая, как считается, цель украинской армии в контрнаступлении на этом направлении, если оно будет продолжено. И вот в этом Сватово несколько российских мобилизованных записали тоже видео, они сидят в каком-то помещении и жалуются, что их отправили буквально 11 дней назад. Они были еще в Москве, сейчас они уже там, их не тренировали. Это вот основная проблема, что солдаты не успевают тренировать, их там в лучшем случае научат маршировать или там дадут пару раз пострелять из автомата и сразу кидают в бой. Так что, может быть, цифры немножко преувеличены вот про эти 200 человек, из которых вернулся один раненый. Но факт, что людей туда отправляют, в том числе из этой части в Салоте мобилизованных, факт, что они погибают, уже признается даже самим Министерством обороны.
Это был мой коллега, сотрудник русской службы радио «Свобода», журналист-расследователь Марк Крутов. Марк упомянул гибель в Украине мобилизованного адвоката из Петербурга Андрея Никифорова. Его имя есть в списках Невской коллегии адвокатов, а статус обозначен как «приостановленный», что является подтверждением того, что Андрей Никифоров действительно был мобилизован. Ну а вчера состоялась очередная встреча в формате «Рамштайн», на которой обсуждалось предоставление очередной партии военной помощи Украине. Напомню, что формат «Рамштайн» — это группа из более чем 50 государств, желающих помочь Украине в отражении российской агрессии. Главный итог встречи — решение сделать акцент на поставке Украине современных средств противовоздушной обороны, в которых она так нуждается, особенно после того, как Россия закупила у Ирана дроны «Камикадзе». Об итогах совещания рассказала европейский корреспондент телеканала «Настоящее время» Заряна Степаненко.
Продуктивная встреча, на которой удалось продвинуться вперед с удовлетворением военных потребностей Украины. С таким вот общим впечатлением к журналистам вышел министр обороны США. Упомянул недавние российские воздушные налеты на Украину, заверив, что подобное лишь усиливает решимость союзников помогать Украине защищаться от агрессии. С помощью уже предоставленного вооружения украинские войска, сказал, добились поразительных успехов и изменили динамику войны. Освобождены сотни городков и тысячи квадратных километров территории. И глава Пентагона ожидает, что Украина и зимой продолжит отвоевывать свое, а партнеры по «Рамштайну» в формате, я напомню, принимают участие около полусотни стран, помогут ей в этом. В конце брифинга журналисты выкрикивали из зала вопрос, как же насчет дальнобойных установок, способных поражать цели на расстоянии 300 километров. Их давно запрашивает Украина. Но здесь сенсации, очевидно, не произошло, потому что вопрос американские военачальники услышали и ничего не ответили. Но в офисе украинского президента, тем не менее, этот «Рамштайн» называют громким словом «исторический», потому что, говорят, принимаются решения для закрытия украинского неба. Усиление системы ПВО – именно то, мол, что сейчас Украине нужно, и вкладываться в нее будет приоритетом для стран НАТО, сказал также генсек и призвал союзников давать больше таких систем Украине. Если о конкретных решениях, то Нидерланды поделятся ракетами стоимостью в 15 миллионов евро для усиления противовоздушной и противоракетной обороны Украины, и знаем также, что Германия дает артиллерию артиллерийские установки, это к защите неба не относится, но и в плане ПВО она, скажу, среагировала достаточно быстро, потому что после последних российских ударов с воздуха по мирным украинским городам отправила одну из ранее 4 обещанных систем в Украину, она уже там, остальные 3 будут в следующем году, ну и Соединенные Штаты отправляют свои системы тоже, о сроках пока что неизвестно, но это решение можно назвать достаточно прорывным. Сегодня американское высшее военное руководство, председательствующее на встрече, еще раз напомнило, что готовы Украину поддерживать столько, сколько понадобится.
Об итогах очередной встречи в формате «Рамштайн» рассказала корреспондент телеканала «Настоящее время» Заряна Степаненко. Она, конечно, перечислила далеко не полный список вооружений, которые будут переданы украинской армии. Добавлю также, что около 1,5 десятков стран НАТО подписали декларацию о намерении создать совместную систему противовоздушной обороны, то есть сделать то, что до войны в Украине Кремлю удавалось убедить НАТО не делать. Важное политическое заявление сделал сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он выступил в Брюгге на открытии дипломатической академии. Боррель высказал сожаление, что более 30 стран воздержались при голосовании по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающей аннексию России и украинских оккупированных территорий. Резолюцию поддержали 143 государства, 35 воздержались, против традиционно голосовали Россия, Беларусь, Никарагуа, Сирия и Северная Корея. По мнению Борреля, борьба с российской агрессией, распространяющей шоковые волны в виде дефицита продовольствия и энергоносителей, роста цен по всему миру, должна иметь большую поддержку. Прокомментировал Боррель и угрозу ядерного удара по Украине со стороны России.
Существует и ядерная угроза. Путин говорит, что он не блефует. Вообще-то он не может позволить себе блефовать. И для всех народов, поддерживающих Украину, должно быть совершенно ясно, что союзники, Европейский Союз, НАТО, Соединенные Штаты, тоже не блефуют. На любую ядерную атаку против Украины последует ответ. Не ядерный ответ, но это будет военный ответ такой силы, что российская армия будет уничтожена. Так что блефовать Путину не стоит.
Прокомментировать это заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля я попросил независимого политолога Ивана Преображенского. Иван, можно ли считать вот это заявление Жозепа Борреля сигналом Кремлю о том, что Европейский Союз, США несколько смягчают свою позицию, ведь в этом заявлении четко обозначено, что в ответ на российский ядерный удар ядерное оружие применяться не будет?
Судя по тем слухам, которые до этого ходили, она подтверждает ту позицию, которую выработали страны НАТО, которую вроде как они донесли до Владимира Путина уже. То есть это нанесение массированного удара обычными вооружениями, но такого масштаба, что последствия для России будут более серьезные, чем какой-нибудь один удар тактическим ядерным оружием. То есть просто уничтожение российской военной инфраструктуры по возможности.
А зачем вообще потребовалось публично говорить о том, что не будет применяться ядерное оружие? Я помню, как относительно недавно президента США Джо Байдена спрашивали по поводу ответа на возможное применение Кремлем ядерной бомбы, и он от него уходил. Он говорил, что ответ будет жестким, но в детали не вдавался.
Я думаю, что это нужно для того, чтобы страны, не обладающие ядерным оружием, но опасающиеся ядерной войны в НАТО, а таких стран там много, а в том числе, возможно, и некоторые страны, типа Франции, обладающие ядерным оружием, но еще ни разу не делавшие заявление о том, что они готовы его в этой ситуации применить, были спокойны, четко знали, что им не придется оказываться в ядерной войне. Немедленно, по крайней мере, что будет сделано все возможное для того, чтобы этого избежать.
Вообще, как вы считаете, вот те страны, которые поддерживают Украину в ее борьбе против российской агрессии, выработали уже совершенно четкую позицию по поводу того, как они будут отвечать в случае, если Владимир Путин все-таки решится на применение тактического ядерного оружия против Украины?
Мне кажется, что, конечно, противоречия будут сохраняться до последнего момента, поскольку существуют страны и политики, которые категорически не верят в возможность применения России тактического ядерного оружия, так же, как они не верили в то, что Россия может напасть на Украину до 24 февраля. и решение, естественно, будет приниматься окончательное в самый последний момент. Но при этом очевидно, что это солидарная позиция, скажем так, крупных стран Европейского Союза. Иначе бы сейчас прозвучали громкие опровержения. И США, которые говорят пусть более осторожно, но по сути дела то же самое. Последнее заявление Джо Байдена на эту тему как раз достаточно конкретное. И мне кажется, что здесь главная причина все-таки в том, чтобы именно в России понимали четко, каким будет ответ. И главное, что ответ будет. Потому что западные политики поняли наконец, что если Владимир Путин будет хотя бы минимальную иллюзию испытывать того, что ответа не будет, вот именно в этом случае нанесение тактического ядерного удара становится практически неизбежным.
Заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, каким может быть ответ на возможный ядерный удар России по Украине, комментировал политолог Иван Преображенский.
Гуманитарный коридор – разговор о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу, гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте нас на всех доступных подкаст-платформах.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 13 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Федеральная служба безопасности России отчиталась вчера о первых задержаниях по делу о подрыве Крымского моста 8 октября. Задержаны 5 граждан России и 3 граждан Украины и Армении. Напомню, что Владимир Путин назвал взрыв на Крымском мосту терактом, направленным против гражданской инфраструктуры России, и обвинил в его организации спецслужбы Украины. С аналогичными обвинениями выступила и ФСБ. Служба безопасности Украины официальных комментариев по поводу подрыва Крымского моста не давала. Ну а по поводу того, как вообще на мост проник грузовик, набитый взрывчаткой, остается очень много неясного. В любом случае возникает вопрос, почему ФСБ вообще допустило такое? И последуют ли за взрывом на Крымском мосту чистки в руководстве ФСБ? Мнение по этому поводу высказывает главный редактор издания «Агентура.ру» Андрей Солдатов.
В России, ну, это факт известный, за теракты, за взрывы в общем, спецслужбы не наказывают. А наказывают только в том случае, если та акция, которая проведена, угрожает политической стабильности. А в данном случае угроза политической стабильности там, от убийства Дугина или от взрыва на мосту ну, не наблюдается. Мы не видим массовых протестов из-за этого. Да? Что происходит в таких случаях? Когда происходит теракт, обычно наоборот. ФСБ в данном случае начинает демонстрировать очень высокую активность. Путину это очень нравится, но он все-таки сделал на том же самом заводе, что и сотрудники ФСБ, поэтому ему эта логика очень понятна. И он начинает им давать больше ресурсов и больше полномочий. Именно этим сейчас ФСБ и занимается. Она показывает, демонстративно показывает свою активность, не только демонстрируя результаты расследования по мосту, но и по другим делам. Там задержали человека в Подмосковье с двумя иглами и так далее. На самом деле, парадоксальным образом, у них может появиться больше ресурсов, а не меньше. И даже охрана моста. Именно сейчас ФСБ была дана задача охранять этот мост. До этого это была все-таки задача Росгвардии. С точки зрения логики нормального, вменяемого человека, который задает вопрос себе, почему такие, в общем, пропускают такие вещи спецслужбы, которые должны вроде бы стоять на страже и так далее. Эта логика не работает внутри спецслужб. Внутри спецслужб работает другая логика, которая заключается в том, что, конечно же, мы по идее, должны были это дело предотвратить, но поскольку против нас такое большое количество спецслужб всяких враждебных стран, и вообще с нами воюет все НАТО, я не знаю, весь земной шар, то, конечно же, такие вещи будут происходить. Но мы их быстро расследуем, поэтому дайте нам больше ресурсов. Повторюсь, нормальному человеку эта логика не очень понятна, но Владимиру Путину, который сам бывший сотрудник ФСБ, эта логика абсолютно понятна, и он будет ее поддерживать. Пока ФСБ действует в пиар-логике. То есть им нужно, повторюсь, показать и продемонстрировать свою активность и послать определенные сигналы ГУР, да, Главное управление разведки Украины. Если в их задачи будет входить демонстрация дальнейших каких-то деталей, ну, они это покажут. Но уж точно не в их задачах, не в их интересах и не в их привычках демонстрировать полную прозрачность там, уголовного процесса. Этим они заниматься не будут. И вообще у меня такое ощущение, что пока Владимир Путин схватился в ситуации этого кризиса, схватился за привычный инструмент, а именно ФСБ, понимая, что он может быть несовершенен, но его устраивает то, что хотя бы у него есть этот инструмент. И он так держится за него, как за палочку-выручалочку. В таких условиях я не думаю, что он будет проводить какие-то чистки, и пока этому нет никаких свидетельств.
Это было мнение главного редактора издания «Агентура РУ» Андрея Солдатова. Уже почти месяц в Иране продолжаются протесты, начавшиеся после смерти студентки, которую задержала полиция нравов за неправильное ношение хиджаба. Близкие и друзья девушки считают, что она умерла от побоев. Власти заявляют, что у нее были проблемы с сердцем. Акции протеста жестоко подавляются. По поступающим из Ирана данным погибли уже более 180 человек. Но демонстранты по-прежнему выходят на улицы. Женщины демонстративно срывают и даже сжигают хиджабы и отрезают себе волосы. Могут ли нынешние протесты привести к смене режима в Иране? На этот вопрос отвечает доцент Центра исследований стран Персидского залива Катарского университета Николай Кожинов.
Это, в принципе, достаточно уникальные протесты для последних 10-15 лет в Иране. То есть протестные акции там последние 5-6 лет происходили практически ежегодно, но они никогда не были настолько масштабными, настолько долгими и вовлекающими такое большое количество людей, как, собственно говоря, по составу, так и по тем группам населения, которые там представлены. При этом у этих протестов есть политические требования, которые раньше звучали по вторичному, по остаточному признаку. Сейчас же именно демонтаж режима, изменение политического режима в Иране стали основным и ведущим требованием. И самое главное, у этих протестов необыкновенно молодое и в том числе женское лицо, что опять-таки по сравнению с предыдущими протестными акциями было не совсем очевидно. Сейчас же мы фактически видим, что на улицы вышли в первую очередь люди от 15 до 25, максимум 30 лет, пожалуй, которые являются самым угнетаемым на данный момент в Иране частью населения, не имеющие в большинстве своем ни работы, не имеющим занятия и, опять-таки, существенно разочарованных в тех перспективах, которые иранские реалии готовят для них. На данный момент я, к сожалению, достаточно пессимистично смотрю на ситуацию. Я думаю, что, в принципе, они закончатся практически ничем. То есть, рано или поздно они будут подавлены, если не произойдет качественное изменение в их руководстве. Потому что на данный момент мы видим практически спонтанное выступление большого количества все еще разрозненных людей. То есть вот если отслеживать ту ситуацию, которая была в Иране за последний месяц, а протесты практически идут уже месяц, то мы видим, что протестующим иногда удается брать под контроль улицы. Даже были неподтвержденные, к сожалению или к счастью, слухи о взятом контроле над целыми городами. Но удерживать этот контроль они просто не в состоянии. Без руководства, без четкого плана действий они расходятся, и опять-таки днем контроль переходит назад под руководство правительства. Это очень много людей, которые пытаются претендовать на некое моральное лидерство, однако людей реальных, которые реально могли бы взять в руки руководство, пока что нет. Здесь я думаю, что процесс пойдет по другому направлению. Здесь, скорее всего, будет в первую очередь самоорганизация на низовом уровне, потом уже формирование каких-то руководящих органов среднего и высшего звена, если такое произойдет. То есть, в частности, одним из моментов, весьма важных с точки зрения развития этого протеста, является то, что сейчас осуществляются попытки проведения забастовок в ключевых отраслях экономики Ирана. И это уже показатель того, что люди начинают самоорганизовываться. Во главе иранского руководства находятся весьма консервативные круги, которые убеждены в правоте своих идей. Санкции, конечно, оказывают давление на Иран, но не стоит забывать о высоких ценах на нефть. которые на данный момент существуют, и о том факте, что, по крайней мере, последние год или полтора страны, наложившие эти санкции, не очень пристально следили за тем, насколько они соблюдаются, позволяя Ирану в обход этих санкций продавать достаточно большое количество своего сырья. Как итог, получаемые, собственно говоря, доходы позволяют правительству Ирана не только поддерживать, собственно говоря, свою активную деятельность в регионе, но еще и достаточно не торопиться в подписании того же ядерного соглашения и быть уверенным, что у них достаточно ресурсов, чтобы справиться с текущими выступлениями.
Мнение доцента Центра исследований стран Персидского залива Катарского университета Николая Кожаного. И вновь вернусь к теме войны в Украине. Социальные сети полны сейчас постами возмущения по поводу того злорадства, с которым российские телеведущие говорили о массированных ракетных ударах России по Украине 10 и 11 октября, оправдывая и поддерживая эти удары, открыто признавая, что бомбардировке подвергались и гражданские объекты. Хотя еще в апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял следующее.
То, что мы считаем необходимым, было объявлено президентом. Это уничтожение военной инфраструктуры в контексте демилитаризации страны, из которой делали прямую угрозу России, из которой делали, по выражению президента Путина, антироссию. И при самых строгих мерах для того, чтобы минимизировать любой ущерб для гражданского населения.
Это был Сергей Лавров, и вот что теперь относится к объектам, от которых, как считают в Москве, исходит военная угроза России. Говорит Константин Долгов, сенатор, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике. Это фрагмент программы телеканала «Россия. 60 минут».
Эти удары не по гражданской инфраструктуре. Вот это очень важно, на мой взгляд, всем понимать. Это удары по абсолютной военной инфраструктуре, инфраструктуре войны. Сейчас каждый водопровод на Украине работает не на мирных жителей, он работает на войну.
Это был российский сенатор, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. «Кого вы собираетесь победить, убогие?» – написал в ответ в Фейсбуке журналист проекта «Донбасс Реалии» Егор Логинов, опубликовав видео, на котором украинские дети, которым приходится учиться в бомбоубежище, поют гимн Украины. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Не забывайте подписываться на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».